Николаева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар. Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Он на Арбате в Измайлово. Копии его картин продаются и в Москве, и в Владивостоке. У нас в студии номер один российской реалистической живописи художник Михаил Сатаров. Здрасте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну что привело к нам столь самодостаточного, занятого или занятого и высокооплачиваемого мастера изобразительного искусства, заработав известность в кругах российских миллионеров, вы теперь решили поведать о себе простому народу? Может быть, у вас выставка какая?
Ой, интересные вопросы, и так однозначно не ответить, сложно действительно отвечать. Как бы сказать, ведь известно, да, есть такая фраза: гениальное искусство принадлежит рекламе. И мы сегодня живем в такое агрессивное время, когда надо о себе рассказывать, надо показывать. Понимаете, я вот где-то лет 15-20 назад был таким вот подпольным рекордсменом, который делал свои рекорды, я имею в виду о своих картинах, о своем искусстве, и никому ничего не рассказывал, не показывал. Вот до сих пор вспоминаю, как я отказывал Первому каналу, там, НТВ.
Да вы что?
Да, да. Почему? То есть они хотели про меня снять передачу, говорят, какая интересная вообще личность, такой интересный художник. Уже меня тогда стали подделывать, копировать. Я помню, я отказывался. И потом как-то вот так случилось, приехали друзья, говорят: Михаил, да вы сошли с ума, как можно? Ведь, вы понимаете, мало того, чтобы создать какие-то гениальные, вы можете стать трижды гениальной картиной, но если о них никто не будет слышать, если их никто не будет видеть, то вы просто вот всю жизнь проведете в забвении. Да. А искусство прекрасное, тем более искусство, надо рекламировать, надо об этом рассказывать, надо показывать, придавать гласности. Угу. Вот, собственно говоря, чем я последнее время с трудом. Я не люблю, на самом деле, куда-то выбираться, не люблю тусовки, не люблю там телевидение. Ну, вот, понимаете, это время, это потраченный рабочий день. Но приходится, это часть моей работы.
Угу. Теперь уже?
Теперь уже, да, я уже с этим смирился. Да, и я просто обязан это делать ради моих зрителей, да, ради моих поклонников. Просто это мой долг.
Угу. Миш, скажите, а чем раньше было обусловлено, что вы отказывали себя являть народу? И в интервью, ну, вот Первому каналу.
На самом деле...
Что, у вас какие-то принципиальные были позиции?
Ну, во-первых, я такой человек тяжелый на подъем.
Молодости.
Это раз, да. Во-вторых, где-то, ну, больше ведешь такой, знаете, какой-то монашеский, такой аскетический образ жизни. Художник, он как бы в затворе находится в определенном.
Чем меньше, тем эксклюзивнее.
Да, а потом, знаете, мне как казалось, вот я напишу свои картины, там, издам альбомы, буклеты, и, естественно, об этом...
Узнают.
Да, и пусть все узнают.
И обсуждают.
И обсуждают, да. Ну, конечно, узнают. Но очень странным образом, да, вся страна наводнена копиями, вся страна наводнена подделками. С этим бороться невозможно. Это как бороться вот со стихией, с хорошей погодой, там солнце палит, да, никуда не скроешься, дождь. Вот, то есть нельзя бороться с погодой. Вот какая она есть, такая есть. То есть мне надо, чтобы это побороть, надо целый отряд адвокатов, юристов,
что
судиться
невозможно
со всей страной. Ну, вот короткий пример, вот, допустим, в Израиле, да, вообще сейчас стали печатать постеры с моих картин.
А представляете?
Имеют право? Беларуси. Нет, не имеют
не
права.
Не продавали?
Вот в Беларуси печатают, причем привозят здесь в Москву, в Туле продают.
То есть, продают. Да. Вам не продавали еще постеры с ваших картин?
И такое, чего только не было. Ну вот буквально сегодня вот я зашел в Центральный дом книги, и вот правда, я время не потратил, я купил книгу как раз там.
С подделками ваших
да,
работ?
Да, с подделками моих картин. Мастер школы Федоскина взял мои сюжеты и нарисовал на шкатулках, естественно, подписано его фамилией. Но это сплошь и рядом. Понимаете, я уже настолько к этому привык.
Хотя
у меня
ведь
даже...
должны быть отчисления.
Ой, это вообще... У меня недавно жена была в одном гипермаркете, и ей было тоже очень приятно, как бы... Ну, она уже привыкла, уже, понимаете, уже это не раздражает, это не угнетает, это, знаете, это даже радует, вот это масштаб подделок, да, и магнитки на холодильник с изображениями моих картин. Оказывается, тоже какая-то художница нарисовала, какая-то фирма взяла, издала эти магнитки, красивые такие, переливающиеся, эффектные, то есть один в один перерисованные мои сюжеты, подписана эта женщина-художник, подписана ее фамилия, я сейчас точно не помню. Вот, пожалуйста, то есть ну, это сплошь и рядом, то есть я где-то еду за город, выхожу по дороге там в какой-то там захудалый магазинчик, универмаг там в каком-то Долбачёсове, извините, да, и там тоже продаются шкатулки с моими изображениями, тоже постеры. Это настолько вот, ну, катастрофические масштабы.
Слушайте,
такие принимают.
Слушайте, что же вы за стиль такой придумали?
А я занимаюсь салонным искусством, это вот то, что украшает жилище, дома. Я занимаюсь пейзажем, это то, что востребовано. Но не говоря о том, что уже вот «Желтая пресса» вообще пишет, что М. Сатаров — это раскрученный бренд. Да, да, раскрученный бренд. Вообще такого художника как такового нету. На меня работает группа художников. Одни пишут морской пейзаж, другие там русский, городской пейзаж. Третьи пишут портреты. Ну и четвертый работает в стилистике сюрреализма, фэнтези и так далее.
А такой тоже есть, да, такая стилистика?
Ну, можно так сказать, да. Ну, стиль сюрреализм или фэнтези, так можно. То есть я работаю, на самом деле, во всех стилях и жанрах. И очень бывает сложно, когда прям в прямой эфир, вот я был недавно на Первом канале, позвонили и сказали, вот эту версию выложили, как вот вы можете это объяснить? Да, ну, конечно, первые несколько секунд вот я испытал шок, ну, как вот сказать, что люди, это мои картины, меня подделывают, это меня копируют, и нет у меня никакой бригады художников, которые за меня пишут картины. Ну, в общем-то, я нашелся, буквально там я на секунд через 10 я сказал, вы знаете, лучшего комплимента я в свой адрес еще не слышал. Пускай думают, пускай сочиняют легенды. Это только, это, знаете, это даже льстит.
Ну, конечно, уже, представляете, такая историческая вокруг вас такой флёр, как будто это о ком-то, кто жил давным-давно, да?
Ой, и такое было, когда я приехал в одну типографию, в одно издательство.
Говорю,
и там
Сатаров,
календари. Живой? Я увидел календари со своими большого размера календари.
А2, наверное, да?
Да, да, да. Перекидные такие, красивые. Я говорю, надо же, как интересно. А кто вот вам дал права напечатать? Вот,
мои
работы. Посвящен, да, старой Москве календарь. Напечатать мои картины. Он говорит, как это ваше? Это вот художник конца 19 века. Я говорю, ну вот там даже подпись. Вот читайте там, Сатаров М.А. Вот вам паспорт. Ну, вызвали директора, на самом деле, там, ну, я, как сказать, не жестокий человек,
простили,
злой, мы, да, все решили миром.
Посулили.
Да, они мне подарили...
пару календарей.
В общем, пару. Там я у них 20 забрал, все были довольны, и они еще мне сделали какие-то услуги с большой скидкой.
Полиграфические.
Да, 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 да. То есть мы нашли компромисс и с миром, как говорится, расстались. Но у них просто глаза на лоб.
Вы еще хорошо, вы не кровожадные, Михаил.
Да,
не кровожадные. И по внешности вы такой достаточно добряк такой.
Ой, не говорите. Я
по характеру.
У меня, на самом деле, всего два недостатка. Это гениальность и скромность. Да, да. И, знаете, это как говорит Михаил Жванецкий, не стесняйтесь, говорите все о себе самое лучшее, источник забудется, а впечатление останется. Продолжение этой версии тоже, да, скромность — это единственное достоинство неудачников.
Верно.
Поэтому, да, не будем скромными.
Послушайте,
да.
Миш, вы не скромный, но явно добрый. Вот тяжело при такой внешности и таком доброжелательном характере каком-то выторговывать себе хорошие гонорары.
Торгую, ой, я торгуюсь. Знаете, я вот внутренний, конечно, купец, такой деловой, но добрый.
Добрый.
Да, а куда деваться? Понимаете, вот когда картина требует огромных затрат физических, там, моральных, временных, когда ты, вот знаете,
как... Дотошно выписываешь там, до иголочки.
Конечно, если я пишу сосну, да, я прописываю там
каждую
иголочку. Да-да-да, каждую там травку на лужайке.
Это же тяжело же очень.
Тяжело. Мне недавно написали, вот на мой сайт, написали очень интересно, что мы потрясены, я даже поначалу обиделся, вашей маниакальной техникой. То есть, да, то есть я, оказывается, обладаю...
Маньяк.
Маниакальный, то есть здоровый человек так не прописывать будет, не будет. Да, то есть это надо, как это сказать, с дуба рухнуть, немножко сдвинуться рассудком, чтобы так вот сидеть и упорно вот...
Как фотографическая точность, да,
объекта. Моя задача удивить, поразить зрителя. И, слава богу, мне это удается. Поэтому, естественно, вся страна подделывает, вся страна копирует. Причем копия — это одна тема, а подделки — это когда всплывают
дурные
мои картины,
подделки, да?
У членов правительства, представляете?
И говорят, что это ваше писано, да?
Да, там подписано, естественно, моей фамилии подписано. Это где-то провели в каком-то подарочном фонде. Ничего. Заплатили за это совершенно бешеные деньги.
За подделки, главное.
Да, а это, знаете, такой сленг — негры. Вот нанимают негра, этот негр, копиист, копировальщик, сидит, делает точную, иногда копию. Хорошую копию, да, подписывает мои фамилии, и подарочный фонд, то вот серия картин проводится под фамилией М. Сатарова.
И... Президенту, к примеру.
Лично у президента висит подлинник, вот у Владимира Владимировича Путина. Сейчас
бывшего
вот,
президента.
Да, бывшего, нет. Сейчас вот еще решается вопрос, как раз вот мы занимаемся занимаемся. Но это сам лично Медведев будет решать, какие у него картины будут висеть. Ну, эскизы мы уже предоставили.
А что он отберет, да?
Да, вот ему надо над камином, в кабинете.
А что вы уже продумали, какие должны быть картины?
Ну, в основном мы дали эскизы по старой Москве. Ну, а там, насколько я знаю, что...
Какой же петербуржец?
Ну, президент сказал, что я буду решать... Ну, там не только старая Москва, там виды русской природы. Он сказал, что я буду решать сам. То есть, вот категорически
такой форме.
Дайте
все, что есть.
Он не доверяет там дизайнерам. Да, у нас,
советникам.
Да, президент с характером, и он будет решать сам. Ну, я надеюсь, что...
Да?
Да, я надеюсь, что моя картина будет висеть у него в кабинете. А там как Бог даст.
Замечательно. Скажите, Миша, а кто вас надоумил? А с чего? Вот, почему вдруг вы решили выделиться именно вот в этой, в такой дотошной, реалистичной манере?
Ну, это, понимаете, это самый это сложный еще... путь, самый трудный, но самый благодарный. Поэтому, как многие художники говорят, а мы тоже можем, как Сатаров, но мы просто не хотим. А на самом деле не могут, потому что надо быть очень усидчивым.
Проще положить пятнами, создать видимость издалека.
Проще, конечно.
Листвы дерева, чем выписывать каждый листок.
Инсталляцию какую-нибудь омерзительную сделать. Ведь что сейчас творится в современном искусстве, это полное вакханалия, полный какой-то беспредел. Просто страшно даже, вот я на выставке, вот вы
я
спрашивали...
Я знаю, что вы не сторонник этих современных инсталляций.
Где я устраиваю выставки? Ну, во-первых, я в принципе не могу устроить свою выставку, потому что все мои картины находятся в частных коллекциях, причем, ну, конечно, сильных мира сего. Я не могу там бежать в Кремль, сказать, снимите вот из одного из залов Кремля там мою картину, дайте мне на выставку. Я не могу к премьер-министрам обращаться, не могу к президенту.
Вы
там
можете сделать копию своих же работ и выставить их?
Могу, но у меня нету времени, понимаете, я вот сижу, у меня такой, знаете, бесконечный заказ, грех жаловаться. То есть вот люди заказывают, опять же, я там не могу у Назарбаева, президента Казахстана, там у Шеварнадзе, у бывшего президента Грузии. То есть собирать по всему миру картины, это нереально. А вот что-то для себя, я делаю для себя работы, но, знаете, так получается, вот меня один известный портретист, он упрекнул, что я сижу... Ну, у него музей в центре.
Галерея, да, Шилова.
Да, да. Вот он говорит, что вот Сатаров сидит на одном сплошном заказе, там вот он такой вот, ну, чуть ли там не продажный художник. На самом деле это великое заблуждение. Вся эпоха Возрождения...
Но он же тоже, по-моему, Шилов тоже любит
это, ну, якобы он что-то для себя делает. Но на самом деле вся эпоха Возрождения — это сплошной заказ. Художник зависит от заказчика, зависит от меценатов, от богатых людей, которые... Ведь как вот такая тема, да, вот деликатная, скользкая, ведь что такое... Деньги, да, ведь, как говорил известный американский писатель Джек Лондон, деньги — это отчеканенная свобода. И без, к сожалению, этих денег, да, то есть художник вынужден брать заказ, продавать свое творчество, он не обретет эту свободу, потому что надо там купить там квартиру, надо обеспечить семью, надо там купить машину, заправить ее бензином, надо сотрудникам, у меня галерея своя частная,
надо
платить
зарплату.
Надо
купить один дом в Подмосковье, на Рублевке, на Ильинском шоссе, надо купить другой дом в Майами.
Продолжайте.
Надо купить остров в Тихом океане.
Будьте добры, помедленнее, я записываю.
Да-да. Где предел по желаниям?
Да, человеческая натура, она конечно, впадает...
Можете, ведь вы можете себе это позволить?
Это счастливые люди, которые живут в гармонии с своими потребностями. И очень важно вот чувствовать. Да, на самом деле, я вот по себе сужу.
10 килограммов колбасы покупать не будешь.
Чем больше зарабатываешь, тем больше не хватает.
Засыпешься.
Тем больше не хватает. Да, вот в зависимости от заработков растут всякие проекты, мечты и так далее, которые надо осуществлять.
Желание.
Желание,
хорошо,
да.
Хорошо, что нормальные, адекватные.
Ну, да, вот, и понимаете, надо вот...
Когда психика нормальная у человека,
надо ограничивать. Надо ограничивать и надо делать определенные табу. На самом деле это
то
касается...
То есть вы себя уже ограничиваете?
В стремлениях. Ну, я же, во-первых, я христианин, и я стараюсь, да, стараюсь по мере силы и возможности выполнять Божьи заповеди, а как раз вот в них и лежит вот основа ограничения. Если человек обретает абсолютную свободу, вот как говорил патриарх Тихон, от чего свободу? От греха, да, или наоборот, свободу для греха? Вот это очень важно. Если человек себя не будет ограничивать, ну, что там, он сопьется, у него наркотики, он там пойдет, извините, там...
Во все тяжкие.
Во все тяжкие, да, там заразится всякими болезнями. болезнями, да, особенно, да, ну, женщины, это вообще отдельная, ну, так, отдельная
женщины,
тема.
Женщины, дети, животные, это мы все имеем в виду.
Да, да, интересно, как вы образованы в этом направлении.
А нас сейчас образовывают, знаете, у нас такие средства массовой информации, там что только не прочитаешь.
Да, надо, надо себя ограничивать, и действительно, без ограничения человек просто...
Ну, на чем вы остановились? На доме остановились? Или все-таки надо пару островков прикупить еще?
Нет, вы знаете, мне нравится покупать...
Пару картин.
Галерея, магазин. Да? У меня сейчас была маленькая галерея, сейчас я купил большую галерею.
Где находится?
На Пятая Соколиная гора. Ага. Вот, сейчас
Забрались
там идет
далеко очень.
Ремонт. А, ну, знаете, зато она большая. Там много залов, высокие потолки.
Сами строили?
4 метров. Нет, это я купил весь первый этаж там большого сталинского дома. Она теплая, там стены метр толщиной.
Я вам завидую.
Да, да, там всякие это бетонные перекрытия. То есть все настолько добротно. Сейчас так не строят.
Не строят.
Но это вот, мне кажется, с Божьей помощью, потому что вот я даже сам не знаю, как-то так все сложилось.
Давайте напомним нашим радиослушателям, что в студии у нас Михаил Сатаров, ведущий российский живописец-реалист. Живой классик.
Живой классик, да, это правда.
А почему пользуется, я бы сказала, не ваш стиль, а ваши стили таким спросом? Хотя стиль-то руки, наверное, у мастера один.
Ну, можно объяснить. Можно объяснить. Во-первых, я занимаюсь салонным искусством. Это такое, знаете, изысканное, красивое, утонченное, такое любовательное, да, то есть вот то, чем человек может...
Слащавое.
Но слащавое это не подходит, это немножко даже обидно звучит. Ну, в хорошем смысле. В хорошем смысле сладкое.
Приторное, может быть.
Приторное тоже не очень. Сладкое искусство, да, приятное для глаза, которое украшает, естественно, интерьер, квартиру, загородный дом.
Которое не вызывает бунт в душе, ни к чему не призывает.
Да.
Оно просто успокаивает.
Я воспеваю вот очень просто красоту нашего такого божественного мира. Да, вот я не разрушаю ее, как там Пикассо, как там Малевич и так далее. Я наоборот...
Ван Гог, ненавистный
вам. Ой, это вообще... Это, ну,
а
на
попробуйте
самом деле...
такими ляпами-тяпами создать общее впечатление.
Ну, на самом деле, люди... Я,
это
у меня
сложно,
есть литература. Нет, люди с таким диагнозом, как у Ван Гога, в психических лечебницах, они абсолютно пишут в этой манере.
Пишут?
Правда, да, я видел фотографии, изображения подлинные. Пишут абсолютно в такой манере. Понимаете, я сейчас как бы скажу очень такую простую схему. Вообще, что такое искусство? Искусство — это зеркало. Оно беспристрастно. Оно отражает и прекрасное, и ужасное. Понимаете? И красоту, и уродство. Оно беспристрастно. Также вот в зеркале мирового искусства отразились вот эти квазимоды, уроды в виде Пикассо, Малевича, Ван Гога. На самом деле, понимаете, это уже всем все давно известно. Вот это всякое абстрактное искусство, это антиискусство, это искусство со знаком минус. Это разрушение. И, естественно, любой нормальный, психически здоровый человек, он будет любить картины Шишкина, Айвазовского, Рафаэля, Микеланджело. То есть нормальное, классическое, здоровое, реалистическое искусство, а не разрушение. Ведь не секрет, что тот же самый Пикассо был абсолютно психически больной человек, который о своих жен, любовниц, тушил окурки. Вообще известный факт. И понимаете, какой человек в жизни... Он такой в искусстве. Если Пикассо в жизни издевался над своими женами, любовницами, если там, когда же он умер, там на себя все руки накладывали, дети его. То есть это человек страшный, это человек со знаком минус. Понимаете, это антиискусство. Естественно, это антиискусство, оно сильное, оно мощное. Это искусство разрушения, оно отразилось вот в этом зеркале. И с этим уже ничего поделать нельзя. Это будет стоить очень дорого, огромных денег, как и квадрат Малевича. Это будет цениться. Это, как, знаете, высоко ликвидная акция. Хотя великий искусствоведы, мастера, художники, вот тот же самый Бенуа, он говорил, это, знаете, Дягилевские сезоны, известный график, живописец, вообще искусствовед с мировым именем, он сказал, ну, он жил 100 лет назад, про черный квадрат Малевича, то есть это такой авторитет, с ним ну, просто спорить невозможно. Он сказал, это сделка с дьяволом. Все, понимаете, ну вот тут больше просто... Надо закрывать эту тему и понимать, что это профанация, это обман. И вот мы сейчас живем в такое время, оно по-своему интересное, но и страшное, когда нам пытаются навязать вот это антиискусство и сказать, что это прекрасно, это божественно. Это не божественно. Это вот антибожественно, это разрушение.
Понятно.
Король-то голый.
Ну, в общем-то, да. Да. Особенно в «Черном квадрате» Малевича.
Да, ну и, вы знаете, 90% творчества Пикассо, того же самого Ван Гога, это совершенно живопись психически больного человека.
Ну, это, может, оригинально, когда человек видит мир сквозь призму.
Ой, знаете, сколько на самом деле вот среди нас людей...
Восприятие именно своего.
Ой, я, по-моему, вообще каждый третий, четвертый человек, он имеет какие-то отклонения.
Да.
Кому-то нравится Пикассо. Ну, нравится и люби. Кому-то нравится «Квадрат» Малевича. Да хоть обсмотрись, понимаете?
А копия с «Квадрата» можно сделать и сказать, что это подделка?
Очень дорого для понимающих, знаете, да. Для понимающих очень дорого. Сделаем, пожалуйста, да. Приходите на сайт, напишу.
Итак, Михаил Саттаров, ведущий российский живописец-реалист. По своим убеждениям, мы уже это поняли, вы агрессивный реалист, да? Это связано с тем, что именно реализм хорошо оплачивается. Вот сколько стоят ваши картины?
Сколько стоят мои картины? Вы умеете хранить тайны?
Я, да, я умею.
Я тоже.
Скажите, если только миллионеры с вами общаются, Миш, значит, просто, наверное, к вам простому смертному не подступиться.
Ну, так происходит, что на самом деле, да, это факт, что я делаю очень дорогие работы. Так случилось. Это связано действительно вот с этой кропотливой, маниакальной техникой исполнения. Ну, естественно, с талантом.
А были какие-то примеры, с кого вы взяли?
Я учился у классиков. Вы знаете, я, как сказать, абсолютно адекватный человек, да, у меня нет мании величия, да, хотя я понимаю, что я сегодня единственный художник в России, которого подделывают и копируют, и другого не будет. Ну, так вот случилось, да. И я являюсь небольшим звеном вот этой бесконечной цепи классиков вот реалистического искусства, да, если так можно сказать, выразиться. На самом деле я всего лишь звено, я вот связь. Понимаете, вот мы все друг за друга, там были наскальные рисунки, потом, ну, там, грубо говоря, там эпоха Возрождения, там передвижники, русская
вот
классическая школа. И я в итоге, да, я как бы плод.
Звено.
Понимаете, я же не в безвоздушном пространстве.
Конечно.
Я тоже общаюсь, получаю образование, и я выбираю приоритеты. Пикассо выбрал свой приоритет, Малевич свой, а Саттаров выбрал свой.
Угу.
Я воспеваю вот красоту Божьего мира, я его не разрушаю.
Хорошо, Михаил, скажите, если делают так много копий и подделок под ваши картины, это ведь тоже очень, наверное, стоит немало, потому что именно подделка под такое искусство, каким вот в стиле которого пишете вы и как пишете вы, наверное, это тоже очень кропотливые занятия, хочу сказать.
Ну да,
если
естественно.
Если она качественная, да?
Понимаете, вот художники, которые на улицах продают копии с моих картин, они это делают для того, что у них быстро покупают, раскупаются, что они могут продать чуть-чуть подороже и быстро. То есть там им не надо стоять, там, морозить теплые места на улице или под дождем, ведь на Крымской набережной, на Арбате, вот сейчас, кстати, закрыли, да? В закрытых галереях тоже продают. Есть прямой подлог, когда делают подделку, то есть вот когда вот эти негры, копиисты, делают копию и ее продают там в какой-то подарочный фонд. То есть тут как бы все завязано на самом деле на деньги. То есть задача художника быстро нарисовать, быстро подороже продать. Ну, то есть вот гарантированно. Ведь если ты сделаешь неинтересную, скучную работу, ее просто не купят. Ты потеряешь силы, время. И, ну, художников я жалею, потому что им надо кормить свою семью. Но есть, конечно, вот хулиганы такие, мошенники, которые просто перепродают уже там, наверху. Я знаю несколько поставленных людей, членов правительства, министров.
Да вы что?
У которых висят подделки. Да, да. И, ну, и одному я попытался как-то объяснить, он обиделся, а другому я боюсь, потому что, ну, просто мы с ним рассоримся. Это на самом деле. Как они к ним подали? Ну, попадали в виде подарков. Кто-то купил, на самом деле кто-то...
За бешеные деньги еще, наверное, выдают.
Да, у того же самого Рема Вяхерева, вот, бывшего глава «Газпрома», у него висят несколько морских пейзажей. Вот я до сих пор не знаю, то ли подлинники, то ли подделки, потому что, да, видимо, я так...
Но вы сами уже не можете определить, подлинники это ваши или нет?
Ну, вот с Ремом я лично... С кем я только не знаком, но с Ремом Вяхеревым я лично не знаком. Я просто видел, сидел как-то, телевизор смотрю редко, и видел с ним интервью. И это интервью, да, в своем загородном доме на фоне моей большой картины морского пейзажа. И вот я, ну, так, то есть я знал, что это моя картина, но я так и не понял, то ли это подлинник, то ли это копия. По телевизору
но вы
это
сами
надо...
не продавали ему.
Я знаю, что это все через подарочный фонд «Газпрома». Вот, я одно время сотрудничал, потом я не стал с ними работать, и я знаю, что фонд так и продолжал дарить. Значит, кого-то они наняли.
Несмотря на то, что вы перестали с ними работать.
Да, да.
А они... по какой причине перестали работать?
Ой.
Надули?
Нет, там, как сказать, я поругался с посредником.
Кто зарабатывал на вас свои проценты? проценты.
Да, и потом...
Немалые.
Да, да, да. В общем, мы не сошлись.
В цене.
Да.
Итак, Михаил Сатаров, ведущий российский живописец-реалист. Всем хороши художники-реалисты, но только рекламы не дают. Поэтому у нас в программе звучит реклама Музея современного искусства. А мы продолжим сразу после.
Элина Николаева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта? Какого черта?
Итак, в студии нашей программы Михаил Сатаров, ведущий российский живописец-реалист. И при этом рассказывает очень интересные вещи,
скромный
и даже не
гений.
Скромный гений.
Сколько... Бани достатка.
Миш, скажите, а сколько времени у вас уходит на написание большого классического полотна? К примеру, там, в стиле Айвазовского, «Огромного шторма». А вы, кстати, шторма пишете?
Да, пишу. Ну, заказывают нефтяне. У меня вот, вы знаете, газо-нефтепромышленный вот этот комплекс, они обожают, вот правда.
Морскую тематику?
Да, морскую тематику. Вот просто культивируют. Если у меня появляется там человек, который занимается нефтью, да, очередной клиент, который потом становится другом, вот, вы знаете, в 90%, даже 95%, что они заказывают море. И для себя, и для подарков. Вот я не знаю, с чем
это связано.
Ладно
бы, еще были бы подводниками какими-то. А вот. Девятый вал у вас есть?
Девятый вал есть у Айвазовского, да. А я как бы, я пишу свои авторские работы, на самом деле. Я не копирую, как копируют меня.
А пробовали Айвазовского копировать?
Ой, когда был студентом, да. Я учился на самом деле. Получалось. И, ну, тут недавно у меня клиент такой продвинутый.
Выпросил вашу копию студенческую.
Он смотрел, прям позвонил из Русского музея, говорит, стою около картины Айвазовского
и думаю,
Михаил, все-таки ты пишешь лучше море, чем Айвазовский. Ну, я стал, естественно, я говорю, да что, ладно, что он классик, он великий. Нет, мое личное мнение, я, говорит, от него не отказываюсь. Я говорю, ну, хорошо, как бы, я спорить, я согласился. Но я делаю все-таки авторские работы, я стараюсь не копировать. Был студентом, я, конечно же, учился.
Манере, технике письма.
Безусловно. И даже в Царской академии художества была такая дисциплина, как копия копирование.
А,
да, и действительно, в процессе копирования художник учится.
Итак, Михаил Сатаров, ведущий российский живописец-реалист. Ну, я так понимаю, вас не обижает, что вы являетесь, я только не знаю, кем, Марксом, Энгельсом или Лениным сегодняшних
все,
наших художественных
все
развалов.
Вместе, все
чемпионы
вместе.
Массового спроса. Айвазовский, Шишкин и Сатаров. Но я вижу, вас не пугает такая компания. Пошло, старомодно. А про Айвазовского вообще теперь говорят. Ну, не считая вашего друга Сергея. Если ничего не соображаешь в искусстве, купи Айвазовского. Ну, слава богу, что он сказал, что вы лучше.
Ну, я на это отвечу так. Пускай клевещут враги. Да, пускай клевещут. Пускай это, понимаете, это зависть. На самом деле, я вот могу научить, как разбираться в искусстве. Это, знаете, да.
Научите меня, пожалуйста.
Ну, словах, за одну минуту разбираться очень просто. Это, знаете, на уровне... Не надо верить никаким искусствоведам. Это тем более галеристам. Галеристы вообще все жулики.
Да,
они втюхать, заинтересованы, да, втюхать, наварить, нажиться. Вот это они
расценки
служат золотому тельцу. Собственно
да.
говоря, а как вот Пикассо, там, Ван Гог и все и же с ним, как они поднялись? Это тут вот пиар, реклама, перепродажа. И вот,
это до баснословных
да, и стали высоколиквидными вообще ценными бумагами, которые никогда не обесценятся. Это первое.
Вообще все это, весь мир искусства дутый, скажите.
Дутый, однозначно.
Просто дутый. Эти цены,
понимаете,
это просто всемирный что... международный
конечно,
сговор.
Конечно, это как вот сейчас вот обвалились ценные
конечно.
Бумаги в экономике, то же самое творится в
искусстве. И скоро их картины за миллионы долларов ничего стоить не будут.
Нет, тут, понимаете, искусство это сфера
подумал
таких
подумал Миша о своих миллионах
тонких,
и решил, что его-то картины не должны обвалиться.
Тонких, а мы никогда не обвалится, потому что там столько труда и любви вложено.
Просто за труд.
А я вижу, тут они только становятся дороже, и все больше и больше у меня всяких интересных предложений от моих клиентов, заказчиков.
А сюжет вы сами все-таки придумываете?
Сам придумываю.
То есть вам да. дают как бы заданность какую-то, определяют в принципе?
Ну, какие-то рамки, да, какие-то рамки, темы, и очень, даже вот с портретом, вот я сейчас пишу портрет одной высокопоставленной дамы, она говорит, Михаил Алексеевич, я вам доверяю, вы для меня просто звезда, такой авторитет, вот я знаю, что вы меня напишете, вот никто лучше не сделает.
А если она не очень симпатичная?
А, и мы польстим ей, мы приукрасим. Это нормально.
Нормально.
Да, вот когда говорят, что художник должен вывернуть все нутро, сделать ерунда, обманываешь.
То есть вы выберете у нее самые ее лучшие достоинства и подчеркнете их.
Я люблю своих моделей. Uh-huh. Да, вот тех, кого я, конечно.
Вы знаете, достаточно забавно будет смотреться. Но бывает в массе своей женщины все красавицы и прекрасные. Но все-таки у некоторых бывают свои какие-то недостатки. Гости, когда приходят, но они видят же хозяйку дома, она вот такая, видит ее портрет и видит, что художник-то наврал.
Не, ну я делаю так, что все нормально. Что, ой, как
жалко
хорошо.
Становится.
Она просто говорит, ой, это я там 10-15 лет назад. Это я тут моложе, тут вот, это я там до подтяжки, после подтяжки. Да, ну я сходство не теряю на самом деле. Тут очень важно это все сделать деликатно. В этом и заключается хитрость искусства.
А вы скажите, Михаил, когда вы... Ну они сами-то ведь понимают, что вы лукавили. Они же сами перед собой.
Они радуются, когда у них талия, ножки постройнее. Вот вроде бы она, но улучшенный вариант. Но я еще не видел такой женщины, которая хочет себя в зеркале или там на картине видеть хуже, чем она есть на самом деле. Она хочет видеть себя лучше. И я их люблю, воспеваю их красоту. Я, наоборот, пытаюсь улучшить. Ну, вот в хорошем смысле приукрасить.
В общем, даете им повод для фантазии.
Конечно.
Практически их реализовываете в реальную жизнь, да, притворяете. Когда вы пишете жен миллионеров и даете какую-то подписку о неразглашении тайны, ведь вы там, ведь вы же с ними там общаетесь, приезжаете к ним в дом.
И даю, и не даю. Когда просят, когда у меня там одна дама прилетала, там они дружат с принцем Монако, с охранниками, там охранники в подъезде, в студии стояли, везде, везде. То есть, ну, перед подъездом у меня отдельный вход, то есть все было окружено, я такого еще не видел.
Сверху там меня, висел, да, вертолет, вертушка.
А, нет, ну вертушки не было, у нее там свой частный самолет, недвижимость в Европе, там где только нету. Вот там меня попросили вот подробности, да, создания этого портрета не разглашать, да, иногда просят не опубликовывать. То есть тоже
не,
бывает.
Не публиковать.
Ну, там тоже у меня был высокопоставленный мужчина. Он до сих пор, ну, можно
сказать... При делах.
Да, да, помогает Владимиру Владимировичу, нашему президенту.
Разруливать хозяйство.
Да, и в целях безопасности была такая установка, естественно. Вот я этот портрет не опубликовываю. То есть там ни фамилии, ни имени, ну и так далее.
Слушайте, Миш, но я бы вам все-таки посоветовала, чтобы вы, когда вот я и поразила сейчас, услышала, и когда читала ваше интервью, где вы в пух и прах все-таки разносите современное искусство. Все эти вот измы там.
Профанация. Это профанация и обман.
Ну, вы знаете, ну вот все-таки молодежь. Я бы вот, может быть, многие есть молодые люди, которые хорошо зарабатывают. Может быть, они заказали бы вам картину, или вы думаете, не потянут. Но после услышанного скажут, нужен какой-то прям, как будто с прошлых веков какой-то, из чулана его вытащили, из старого комода. Ну, нельзя так. Надо быть более современным человеком.
А я современный. Кстати, картины мои современные. Ну, да. А на самом деле, если
нельзя прям так...
портрет, понимаете, я сейчас занимаюсь даже... Вот раньше слово такое эклектика, оно было ругательное. А сейчас эклектика — это смешение стилей. Ну, да, то есть я в своих работах смешал, сделал невозможное. И сделал это с любовью, со вкусом. То есть это не дисгармонично, а наоборот, вот там вот все очень естественно, органично.
Это все правильно, да. Ну вот ладно, Малевич, там тоже, кстати, я не понимаю вот мысли,
ну,
с
хорошо,
этим черным квадратом.
Все в порядке.
Там такая тупая,
знаете,
прям какая-то.
Никто правду не говорит. В конце
а
своей жизни,
ну,
в конце своей
квадрат.
Жизни Малевич писал совершенно бездарные реалистические работки. Там пейзажики, вот знаете, на уровне детского сада, вот средней художественной школы. Вот такой примитив.
Да.
Это факт.
Он тоже оригинальничал, наверное.
Оригинальничал.
Ладно, Пикассо, но импрессионистов-то вы за что? Вот я была в Парижском музее Д'Орсе, получила удовольствие. Вот мне нравится. Там все такие,
ну,
нежные.
Понимаете,
тона.
Я хочу сказать честно, вот, про импрессионистов.
Разных.
Я к ним
красивых
никак не
работ.
Отношусь. Просто нежные. С них началось разрушение. Знаете,
вот
как...
они самые гады, самые
да,
первые.
Это вот как вот мужик. У
а
него
вы их на
красивые,
костер,
хорошие.
На костер не отправите,
жена,
же?
Да, вот ему все приелось, он пошел на лево. Раз, ходил,
нашел
два, три, увлекся,
какую-то.
Да, бросил эту жену, которая действительно его
достойная.
Любит, Богом ему, да, предназначил. Да. Вот так же импрессионисты. Они начали, понимаете, да, с этого... Да, ну это такой вот пример.
Мракобес какой-то вы.
Ой, ну прям скажете. Да вы что, я наоборот, я за божественное искусство. С импрессионистов началось разрушение формы. Они стали писать мазочками, стали нарушать. Да, нарушать законы света, тени. А потом это все вылилось в экспрессионизм, в абстракционизм и просто во всякие омерзительные инсталляции.
Ну вот смотрите, Михаил,
это начало конца
импрессионизма. Это творческое удовольствие, полет души, ваша душа вот радуется вот этим мазкам, вы нашли в этой технике для себя отдохновение. И вы в этом весь выливаетесь. А некоторые люди, может быть, им приедается такая манера. Вот знаете, как говорят, любовь, а как? По-стариковски. А некоторые так не могут. Может быть, им вот нужно вот как-то себя по-другому проявить, в разных стилях.
Да, а я сейчас объясню. Я назову самый крайний стиль, очень интересно. Слушателям будет очень интересно послушать. Буду краток. Вот все знают порнозвезду Чичалину такую. Да. Все знают. Она даже...
Она у нас даже при входе вот в коридоре висит. Да?
Вот видите.
В виде фотографии вы еще сказали, что я на нее похожа.
Это Чичалина висит?
Чичалина.
Ну, надо. Голая. Вы лучше.
Лучше?
Вы лучше.
Ну,
да.
Ладно, хоть бесплатный
вот.
Это,
вот слушайте
комплимент.
Внимательно. Что, у Чичалины
хоть за комплименты платить, Михаил,
есть уже ныне покойный. Ее муж, они в разводе, Мациони, итальянец. Он, естественно, да, они, кстати, у них в совместном браке отковали детку, то есть у них есть ребенок общий. Он художник, рекламщик такой вот, занимался современной живописью. Короче, история очень простая. Она уже длится где-то около 9 лет, ну, лет 8 точно. Выпустили буклеты, реклама. То есть вот у меня есть свидетели, люди, вот Михаил Шемякин, известный художник, друг знаменитого, да, барда, актера Высоцкого. Он участвовал даже на этих аукционах, то есть вот он свидетель, он может подтвердить. Вот этот Мациони, художник, муж этой Чичалины, порнозвезды, его раскручивал какой-то очень известный галерист, Маршан, француз. Короче, в чем вся мулька заключается?
Ну-ка.
Это вот срез вообще всего нашего современного искусства. Извините, дерьмо, его личное дерьмо, запаянное в банке из-под пива.
Это я слышала.
Да. Вот на первом аукционе там от 5 до 10 тысяч долларов продавалось это все. И где-то 3-4 аукциона покупали свои, то есть через подставных. И там на 5-й, на 6-й, на 7-й аукцион уже пришли вот эти вот зомби, на самом деле, нас зомбируют. Средства массовой информации, там, телевидение, газеты,
Михаил,
и так далее.
Так же, к такой же теории можете, под такую теорию вы подпасть, что тоже зомбируют Сатаровым.
Нет, понимаете, я сейчас расскажу, чем все закончилось. Так вот, где-то на седьмой, на восьмой год его банки вот эти из-под пива, запаянные, с дерьмом, они уже стоили больше 100 тысяч, 115, 120 тысяч долларов. Ну, сейчас, наверное, уже они
какие.
Под 200 уже продаются.
Бизнес-ка.
И ведь... Понимаете, нашлись же придурки, да, но я по-другому не могу сказать,
конечно,
да,
нашлись,
которые
хочется.
Покупают, вот, да. Богатые люди, которые вкладывают в это деньги. Поэтому, знаете, что я могу сказать? Mm-hmm. Пускай покупают. Вот вы говорите, кто-то покупает Сатарова, кто-то покупает вот эти банки с дерьмом. Понимаете, у нас свобода выбора, и пускай покупают. Вы знаете, вот, ну, если ему нравятся женщины метр ростом с квадратной головой, это из анекдота, я продолжать не буду, понимаете? Ну, значит, ему нравится. А мне нравится, вот, как Венера, который, кстати, я написал, у меня есть «Рождение Венеры», картина, говорит, что просто небесные красоты женщины. Вот мне нравятся вот красивые, стройные.
Вы мне жене писали.
Ой, это собирательный образ. Да, ну там Летиция Кастоп участвовала, немножко такая известная модель с мировым именем. На самом деле там собирательный образ, то есть я создал как бы, ну, почти идеал женской красоты. Можно сказать, даже сам влюбился. Да, поэтому, но держу себя в руках.
Держите, вот я хотела попросить вас. Почему каждого художника наряду с клиентами обязательно окружают какие-то враги, злопыхатели? А почему художественный мир так зол? Вот я знала только одного добродушного художника, Зураба Церетели.
Ой, вы его плохо знаете. Нет, я к нему спокойно. Знаете, как шутит про Зураба Церетели, его в тусовке называют «Заруб Цитадели». Там всякие шутки про него есть.
Ну, шутки про всех есть.
Да, недавно Микоян выпустил очень дорогие эксклюзивные пельмени ручной лепки известного скульптора Зураба Церетели. Вот. Нет, на самом деле...
Не обижайте моего любимого художника,
на самом деле,
Зураба Статич Церетели.
Я к нему, на самом деле, он знаком с моим творчеством, я отношусь к нему хорошо. Мы как бы так вот уж слишком близко, естественно, не знакомы. Я ничего про него не могу сказать, там ни хорошего, ни плохого. Даже если бы знал, я бы не стал говорить. Я к его творчеству отношусь с юмором, вот, ничего плохого ему не желаю.
Вы мне скажите, Миш, почему художественный мир так зол? Видите, я сразу процитирую.
Зол, вы понимаете...
Враги, злобуха.
Почему художественный? Вы знаете...
Каждый пускай кует свою денежку.
Да, зависть. А у нас, когда это у нас в России, не то плохо, что твоя корова, да, вот, как это сказать, сдохла, да? Плохо то, что у соседа жива.
Это
понимаете,
точно.
Вот эта зависть. Русский человек, большинство русских людей...
Ну так и все, Миша. Зря
зависть.
Вы на русских. Финны
зависть.
Такие же.
Ой, оказывается, поляки, у меня друг
да, конечно.
Поляк.
Они с радостью...
Говорит, еще хуже, чем русские.
Еще
все
хуже.
Завидуют,
все...
не любят удачников, не любят преуспевающих людей. Вот как у человека вот удача, сразу
конечно,
же зависть,
конечно.
Сразу же вот косые взгляды.
А вот, Михаил, скажите, а вот мы очень долго в программе говорили, что ваша работа в массе массовом порядке копируют, подделывают. Но мне непонятен смысл этого копирования. Ведь, в принципе, широкой публике... Ведь у нас пока миллионеры еще не стали широкой, да, публикой. Но вот нам, простым людям, не настолько известны ваши работы. Вот что, наши художники настолько бездарны, что вынуждены копировать, например, ваши пейзажи? Неужели самим трудно выстроить композицию, подобрать...
Трудно. Цвета? Трудно самому сделать композицию. Ты работу в 2-3 раза дольше будешь делать. Ага. Потом, ну, может быть, Господь не дал такого таланта, да, вот, сделать ее такой совершенной. А потом, конечно, проще скопировать. Это в несколько раз быстрее. В 10 раз даже, можно сказать, быстрее. Ты берешь какой-то красивый пейзаж, передираешь его, копируешь. Я еще в свое время, когда был студентом, был такой грех. Но потом я понял, что надо заниматься действительно, да, чистым творчеством, ни у кого ничего не копировать. Это вот этим и объясняется.
Понятно. То есть так проще. Не надо время на это тратить.
Конечно, конечно. А потом...
Сколько времени уходит у вас на...
Много.
Потому что вот недаром же, наверное, вот откуда растут ноги у легенды про артель Сатарова, да, что вот всем известно про писателей, на которых работают литературные негры. Писатели сами не пишут, за них пишут. Также и вот с художниками, которые там не пишут, а у них это все лишь разукрашивают готовую рыбу, в кавычках, там, подходите и пару мазков так придаете. Ну, потому что очень, наверное, кропотливая работа. Сколько по времени на это уходит?
Ну, я вообще живу без выходных, никуда. Вот, я фанат, трудоголик. Я не умею отдыхать.
Ну, как же так-то?
А вот я отдыхаю, когда вот делаю очередной рекорд, да, вот что-то создаю новое. И вот я-то это вот становлюсь просто
как
счастливым.
Узнавать мир. Ну, вы, наверное, еще энергетика этих власть придержащих, как питаетесь, да, вот что был сегодня на сеансе. Слушай, а как портреты писать того же Дмитрия Анатольевича Медведева?
Ну, вот я приведу такой пример. Гуцериев. У меня был такой портрет. Сейчас он в бегах в Лондоне.
Ну да, уже неприличный пример.
Почему? Когда-то он был вице-спикером Государственной Думы.
Вы бы сейчас что-нибудь поприличнее.
Возглавлял Слабнефть, владелец Бинбанка.
Да, но сейчас вот он отняли, и он в бегах.
Естественно, человек очень
поприличнее не можете при делах, например.
А он, между прочим, очень хороший, вот на мой взгляд, очень добрый человек, да, щедрый человек.
Но это делает вам честь, вот так
он, я свидетель, скольким он людям помогал, да, он очень щедр с женщинами, очень, как бы сказать, себя ведет корректно, благородно, да, да. Ну, так случилось, да, что вот судьба так сложилась, что он вынужден сейчас скрываться в Лондоне, я вот искренне совершенно ему сочувствую. Но вот люди такого порядка, такой категории, естественно, они не могут позировать. Та же самая Алла Борисовна Пугачёва.
Да, кстати, вы же портрет Аллы Борисовны делали.
Да, Киркоров заказывал.
Киркоров заказывал?
Да, на день рождения. Причем, по-моему,
мило.
Знаете, это единственный портрет Аллы Борисовны, по-моему, за который были заплачены деньги. Потому что все делают бесплатно.
А вы что?
Да, ну все дарят бесплатно, а вот М. Сатаров вот так вот наглая морда вот сделал.
За деньги. А, наверное, Киркоров, ты думал, что вы тоже как узнаете, что Алла Борисовна, сразу и на халяву все и сделаете.
Ну, там у нас были, конечно, такие...
Перетерки.
Ну, вот так случилось.
Вы жестко стояли на своем.
Ну, бесплатно, да, бесплатно. Честно говоря, не хочется. Потому что огромный труд. Я же там не двумя мазками делаю.
Я же не Ван Гог.
Да, и я сейчас скажу такой момент. На самом деле сейчас 90% портретов делаются с фотографии. Но я расскажу.
Алла Борисовна позировала?
Были эксклюзивные материалы, предоставлены.
Это все же такого эксклюзивного-то?
А вот, понимаете, есть такие фотографии, которые еще не каждому журналу дадут. Которые вот при приватно снимают фотографы, они недоступны простому смертному.
То есть вы с ней не знакомы самой?
Лично нет.
Она такая интересная женщина, вы упустили такой шанс.
Ну, я еще, как говорится, еще с более важными людьми знаком, поэтому, ну, так случилось. Ну что, с Кристиной Арбакайте, с ее дочкой, мы лично знакомы. Да.
Вы тоже писали ее портрет?
Нет, ее не писал.
А работает по поводу чего?
Ну, так вот, случилось, мы просто...
Деревья, что ли, сажали?
Нет. Вот, с Аллой Борисовной не привелось. На самом деле, некогда. Я не хожу на тусовки, я все время работаю. Сейчас, тем более, ремонт в галерее. Вообще там с ума сойдешь, еще бизнес свой, вот, связанный с авторской репродукцией. Мы во все центральные мебельные магазины поставляем вот постеры на холсте. Только мои вот сюжеты.
Ваши?
Да. Ну, вот, кстати,
настоящие?
То есть
можно купить, вот, пользуясь случаем?
Да, во всех крупных гипермаркетах мебели можно
все
найти.
Все понятно, хорошо.
Это
вот
факт.
Это, да.
Ну, в Израиле можно найти, но там нарушение авторских прав, в Беларуси можно найти.
Это вы
найти.
Говорили, Миш. Ну и что, Гуцериев, ты позировал?
Естественно, у людей такого ранга катастрофически не хватает времени. Я расскажу. Когда ко мне обращаются, я провожу фотосессию. Там сотни снимков высокохудожественных и так далее. У нас есть знаменитый портретист, я не буду называть его имя. Да, он с натуры... Ой, Нет, я не, про... я не буду говорить.
Да, да. О, нет, он пишет с натурой, сидит.
Вы понимаете...
Замучает натуру так.
Вот, и получается фотография на паспорт. А я делаю с фотографии произведение искусства, которое останется в веках. Потому что я все делаю в стилистике фэнтези. В стилистике фэнтези с такими наворотами, с сюрреализмом, что мама родная не горюй. Поэтому это такое во сне не увидишь.
В общем, Миш, мало нам программы с вами одной 45-минутной. Мало. Убедилась я в этом. Ну что ж, убедиться в том, что Михаил Сатаров замечательный художник, можно только еще раз, посмотрев на его картины. Зато по результатам нашего сегодняшнего общения стало ясно, что он еще и интересный собеседник. Воспитывайте в себе чувство прекрасного. Всем пока. В эфире были я, Элина Николаева, и...
Михаил Сатаров.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?